Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканал RTVI. Это очередная программа из цикла «Цена победы», и мы ее ведущие Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский. Добрый вечер.
И сейчас, я надеюсь, вам скажет добрый вечер наш гость Дмитрий Хазанов, которого можно уже представлять как постоянного эксперта программы «Цена победы» по всем вопросам, проблемам и темам, связанным с авиацией. Добрый вечер.
Спасибо, добрый вечер.
Номер СМС. Обязан вам напомнить, плюс 7-985-970-45-45. И последнее, что нужно сказать, это тема нашей сегодняшней программы. Поскольку у нас в гостях Дмитрий Хазанов, значит, будет авиация. И очередная, как бы сказать, программа из нашего мини-сериала под названием «Судьба машины, судьба конструктора». В данном случае «Судьба самолета, судьба конструктора». Это английский самолет Spitfire.
Да,
или, если точнее, субмарин, да?
Супермарин.
Супермарин. Супермарин, субмарин — это подводная лодка. Супермарин
Spitfire. Да. Ну, прежде чем предоставить слово Дмитрию, я немножко расскажу о том, кто такой сэр Реджинальд Митчелл и как вообще сложилась его жизнь, судьба и каким образом появился на свет самолет Spitfire. Сэр Реджинальд Митчелл родился 20 мая 1895 года, еще до того, как какие бы то ни было летательные аппараты, оснащенные двигателем внутреннего сгорания, поднялись в воздух. С детства он почему-то очень любил самолеты, и в возрасте 8 лет, когда самолет-флайер братьев Райт впервые поднялся в воздух, маленький Реджинальд уже строил планеры из фанеры, обтягивая их папиросной бумагой и запуская с крыши своего дома. Он родился в академической семье, в семье преподавателей, и люди это были гуманитарии, и, казалось бы, его судьба предопределена, что он пойдет по их стопам. С детства он знакомился с искусством, живописью, литературой, театром, музыкой. И из всех приобретенных от матери и отца уроков, наверное, одним из наиболее значительных было то, что он научился прекрасно рисовать. И это очень сыграла большую роль в его дальнейшей жизни и карьере. После окончания высшей школы он попал на предприятие по производству паровозов. Опять же, в качестве чертежника, где он отрабатывал филигранную технику черчения и участвовал в проектировании тягловых паровозов, которые по сей день ездят в десятках стран Объединенного Королевства. Такие вот хорошие, надежные машины он делал на этом паровозостроительном заводе. В конечном итоге, к 23-му году, у него сложилась достаточно высокая профессиональная репутация, и его пригласили на фирму «Супермарин», которая была буквально только что основана. Эта фирма специализировалась на производстве морских самолетов. И за годы, которые Реджинальд Митчелл проработал на предприятии «Супермарин», он успел спроектировать 24 модели различных самолетов. В массе своей это были гидросамолеты. Огромную роль в судьбе «Спитфайра» сыграл так называемый «Кубок Шнейдера». Эти соревнования проводились с 1912 года. Главная задача участников была показать максимальную скорость. Для участия в этих соревнованиях Реджинальд Митчелл разработал машину С-6Б. Это был гидросамолет, естественно, поскольку предприятие по строительству морских самолетов. На двух поплавках крошечный монопланчик, который показал фантастические результаты скорости. Казалось бы, Министерство обороны Великобритании должно было заинтересоваться этой машиной, поскольку в варианте без поплавков, а на колесах, она могла стать хорошим прототипом истребителя. Но ничего подобного не произошло. Произошло же следующее. К самолету не было проявлено решительно никакого интереса, и проект мог погибнуть на корню. Министерство обороны не выделило на дальнейшие разработки этой машины ни единого пенни. И огромную роль в судьбе Спитфайра и Реджинальда Митчелла сыграла светская дама, светская львица, которую звали Люси Хьюстон. Она из собственного кармана выделила ни много ни мало 100 тысяч фунтов стерлингов. Это огромные деньги по тем временам, потому что на эти деньги можно было построить как минимум 4 готовых Спитфайра. Дама эта была весьма любопытной и колоритной фигурой в английском свете. Она трижды была замужем за различными миллионерами, и это позволяло ей осуществлять вот такие спонсорские акции. Без этих денег, конечно, Спитфайр на свет бы не появился. Имея деньги и имея возможности, Реджинальд Митчелл увлеченно начал работать над машиной, но к ней еще не было двигателя. К счастью, он оказался в нужном месте в нужное время. Это был двигатель Rolls-Royce Merlin. Объединение планера Spitfire с двигателем Merlin дало впоследствии фантастический результат. Надо сказать, что вот это вот эллипсовидное крыло разрабатывал конструктор по фамилии, боюсь соврать, Шентхенд, по-моему, сейчас точно не помню, он долгое время трудился в фирме Хенкель в Германии. И, соответственно, многие говорят, что крыло Спитфайра напоминает крыло легкого самолета Хенкель 70 военного производства. Действительно, определенное сходство есть. Каким был человеком Реджинальд Митчелл? Как и мистер Шмидт, очень скромным, сильно повернутым на своих профессиональных занятиях. И когда ему кто-то в свете в качестве комплимента сказал, что у вас получился фантастически красивый самолет с фантастически красивым крылом, сэр Реджинальд Митчелл единственное, что ответил, мне глубоко безразлично, насколько он красив. Для меня самым важным было это, сколько пулеметов я сумею засунуть в это крыло. На самом деле получилось, что он засунул по 4 пулемета в каждое крыло, сделав предварительный расчет, что в бою летчик будет иметь не более 2 секунд, чтобы всадить очередь в самолет противника. 2 секунды стрельбы Спитфайра означали 288 пулеметных патронов, выпущенных по цели. Это был неплохой результат. В феврале 1936 года первый прототип Спитфайра с обозначением К-50-54 выкатили на заснеженное поле и начали облеты. Естественно, сразу полезли детские болезни, которые неизбежно присутствуют в любой конструкции, и в Спитфайре, естественно, тоже. Прошло совсем немного времени, и машина была доведена до ума, и ее можно было уже ставить в серийное производство. Огромную роль в судьбе Спитфайра еще сыграл главный маршал авиации лорд Даудинг, потому что параллельно со Спитфайром в производство шел самолет Сиднея Кэма Хокер Харрикейн, достаточно устаревший по сравнению со Спитфайром конструкции, но, тем не менее, которые стали впоследствии выпускать пачками в очень больших количествах. Правительство Великобритании не было уверено, что нужна такая конкуренция, но, тем не менее, запустили в серию оба, и Даудинг всячески уклонялся от того, чтобы использовать Спитфайры в битве за Францию. Его едва ли не обвинили в предательстве. Но, однако, его действия сыграли только на руку в ходе битвы за Британию. Это вот такое предисловие, Дмитрий.
Да, предисловие, которое, в общем, отняло хлеб совершенно у Дмитрия Хазанова.
Ну, я не думаю, что Дмитрий читал биографию.
Если можно, несколько слов все-таки добавить.
Да,
Дмитрий.
Значит, прежде чем возникла модель гоночного самолета S6B, о которой говорил Дмитрий.
Я просто еще сообщу нашим слушателям и зрителям, что, помимо всего прочего, мы еще и в интернете ведем трансляцию.
Да.
На сайте радио «Эхо Москвы».
Что был большой опыт создания гоночных самолетов гидросамолетов для рекордов. И вот С-6Б, о котором сказал Дмитрий, он развил скорость 656. Это был действительно рекорд. И
особенно
этот результат,
в тот год,
да,
когда это было.
В то время, да, это был 29-й год. И, конечно, это привлекло внимание. Но сэр Реджинал Митчелл, я здесь согласен, он всегда очень хотел построить истребитель. И такую работу он начал в 1931 году. И вот проект 224, который был первым в его
истребительном
опыте, он был, в принципе, не очень удачный. Это был с неубирающим шасси, достаточно неуклюжий такой самолет. Когда был конкурс, то этот будущий Спитфайр проиграл, да, еще с мотором Госхаук, с испарительным водяным охлаждением, то этот самолет проиграл конкурс будущему Глостер Гладиатор.
Биплану.
Биплану, да.
Компания Глостер.
Тем не менее, 1931 год считается началом работы над Спитфайром, и Митчелл очень много занимался. Я еще хотел сказать несколько слов вот о чем. Что в 1928 году фирма Супермарина, которая, в общем, знают, грандиозная там гордость Британии, была небольшим авиационным заводиком. Контроль был полностью в руках концерна Vickers. И иногда даже называют Vickers Супермарин, что, в общем-то, неверно. Потому что такого названия не было, но, тем не менее, вот так это все дело прижилось. И работы продолжались долго, кропотливо.
5 лет.
Крыло сначала было трапециевидным, потом оно действительно, вот я согласен с Дмитрием, оно получилось новый вид трапециевидный. Убрали неубираемые шасси, улучшили аэродинамику, вот этот тонкий профиль, который очень как нельзя лучше подошел к будущему истребителю. 1934-1935 год – это многочисленные, непереставаемые исследования. Летные
продувки,
да. Я еще хотел сказать несколько слов о трех людях, которые внесли огромный вклад в то, что Spitfire стал Spitfire. Это шеф-пилот фирмы Саммерс, второй летчик и человек, который...
Саммерс, первый испытательный полет.
Да. Который очень большой внес вклад в доводку этого самолета, это Квилл, летчик-испытатель, и Пикеринг, которого англичане очень тут, потому что он работал интенсивно над этим проектом Спитфайра до своей гибели, который последовал в 1941 году. И если позволите, я приведу строки из отчета, вот к чему они, собственно, дошли, чего добились, значит, конструкторы, испытатели, инженеры. В июле 1936 года, когда самолет летал, в отчете было сказано: самолет просто легок в полете, недостатков не имеет, рули гармоничные и дают великолепный компромисс между маневренностью и устойчивостью при стрельбе. В целом управление этим самолетом вполне безопасно для среднего, прошедшего полное обучение строевого летчика-истребителя. Естественно, что с такими характеристиками самолет получил прямой ход в серийное производство.
Я бы еще добавил несколько слов. Помимо миссис Хьюстон, богатые вдовы, когда она дала деньги, отдала она их, чтобы унизить Чемберлена, которого она очень не любила. Как бы ее консервативные взгляды на политику не совпадали с позицией правительства Чемберлена. После того, как она дала деньги, правительство было вынуждено начать финансирование проекта через Министерство обороны, потому что это была колоссальная подсчетчина. Но дали где-то раз в 5 меньше, чем она. Вот. Фирма Vickers тоже заинтересовалась проектом Митчелла и тоже дала денег. Ну, где-то десятую часть того, что дала Люси Хьюстон. Потом интерес проявила компания Rolls-Royce, которая, естественно, была заинтересована быть в роли генерального подрядчика на производство двигателей для массового истребителя. И тоже дали денег. И вот эта сумма в совокупности позволила Митчеллу, в общем, проводить полномасштабные исследования и НИОКР в таких объемах, которые многим и не снились. Вот. Ну, что, собственно говоря, и воплотилось в металле.
Тем не менее, такой вопрос, Дмитрий. это что, был идеальный самолет-истребитель, или все-таки были недостатки? Вот, например, известна история, что у него там не всегда стабильно работало вооружение. И что вроде как во время одного из испытательных полетов, там вроде приземлившись, да, и стукнувшись об землю, эти пулеметы стали работать уже на земле. И чуть ли не расстреляли там все заводские постройки.
Да. Ну, я думаю, это не единственный случай, как обычно. Ведь если вы посмотрите, 3-4 года доводок, это и говорит о том, что далеко не все было с самого начала гладко. И положительные отзывы, которые получили в целом о самолете, совсем не противоречат огромному количеству дефектов, неполадок. И второй момент, на котором хотелось обратить внимание, это очень трудная технология производства этой машины. Вот почему Hurricane так быстро прижился, так массово его строили, потому что он был очень легок и прост, и английские рабочие легко их выпускали. А Spitfire было задумано, что вот с учетом всех этих контрактов, которые сказали выше, было задумано, что к сентябрю 1939 года, еще никто не знал, что будет война, но тем не менее отчетный год, 2160 самолетов, а реально удалось построить только 300. Вот это вот как раз и говорит о всех трудностях, которыми столкнулись.
А где было налажено производство Spitfire? А,
были заводы концерна Vickers. Я знаю, что испытывали их из Тлея. Был аэродром, где, значит, эти самолеты, куда они поступали. И также назову еще одну цифру, что к концу 1938 года 45 машин всего построили. Да. А первыми они попали в августе 1938 года в 19-ю эскадрилью. И тоже интересный факт, что летному составу дали 400 часов на то, чтобы ознакомиться с, в общем-то, с непростым...
Освоить,
посмотреть, что это такое. Если мы сейчас вернемся и перенесем мостик на нашу страну, то у нас, конечно, все сроки были намного более сжатыми. Если МиГ-3 стали создавать, ну, скажем, в мае 1939 года, то в 1940 году уже началась серия, массовая серия.
Но времени не было.
Времени не было, да. И поэтому те проблемы, трудности, которые у нас сталкивались, англичане тоже их сталкивались, но они имели время для того, чтобы постепенно
Согласитесь ли вы с тем, что заслугой, может быть, да, Митчелла было то, что он задумал и реализовал этот самолет, что называется, вот в нужное время, очень вовремя. Точно попал по времени.
Знаете, да? это тезис неоднократно говорили, писали, высказывали английские историки. Это вот, да.
Это же действительно потрясающе, да, задумать еще когда, в общем, о войне, где-то там витало, но не конкретно, да, и точно попасть к началу войны может быть, не с массовым производством, но с достаточно, но с серийным.
Ну да, но учитывая, что прообраз взлетел в 29-м году и показал фантастическую скорость, ну, не прототип Spitfire, а как бы предтеча, в общем, у него было время потренироваться на кошках.
А прототип в 34-м году, вот... Все-таки до войны еще 5 лет, да?
Да.
А всего было 16 модификаций, да?
И гораздо больше. Судя по тому, как англичане их называли, МК-1, там 2-3, 5, 22, 24. Но ведь это мы так считаем. А еще было ЛФ.
Субмодификация.
Поэтому, если все
еще. МК, по-моему, было 16, нет? Или больше было?
Если мы. МК-24. Да. Если мы так считаем, а если с субмодификациями, я думаю, там больше 50. Да.
Да.
Я вот прикидывал. И для больших высот, и для дальних перелетов, там масса.
Еще, возвращаясь к созданию прототипа, несколько слов о том, какие огромные эффекты могут оказывать мелочи. Spitfire был первым английским истребителем, у которого заклепки были сделаны в Паттайе. То есть их заполировали заподлицо с обшивкой. Во время войны, в силу дефицита материалов, времени, выпустили несколько машин с обычными грибообразными заклепками. Эти машины сразу потеряли скорость где-то километров 40-45. И несмотря на то, что доводить до ума машину с заклепками в Паттайе было трудно, тем не менее англичане прекратили делать вот эти вот бородавчатые спитфайры и вернулись к исходной технологии. Еще во время испытаний К-50-54 добрали скорость где-то порядка 50 километров за счет того, что изменили конфигурацию выхлопных патрубков. То есть увеличили их диаметр, изменили кривизну. Сначала на ранних спитфайрах было по одному патрубку на два цилиндра выхлопному. Потом они отказались от этого, довели еще более совершенную конструкцию до ума и выиграли еще немножко скорости.
Но все-таки немножко меньше, чем вы говорите. Прирост скорости за счет патрубков составил где-то 12-15 километров в час.
Ну, за что купил, зато продаю. Это из монографии сына одного из создателей спитфайра. Вот. Еще одна интересная вещь – это карбюраторы спитфайра. Фирма Rolls-Royce уже была в состоянии произвести рейку для впрыска, как это было на мессершмиттах. Однако двигателисты компании Supermarine и Mitchell в том числе отказались от этого. Не знаю, вот Дмитрий, может быть, объяснит мотивацию их. Но наличие карбюраторов влекло за собой одну проблему, с которой сталкивались и мы на наших двигателях ВК-105-107. Это когда самолет переворачивался, карбюраторы осушались.
Мотор глох.
Мотор глох. И несмотря на эту очевидную беду, а она выяснилась еще в ходе летных испытаний, Митчелл продолжал настаивать на карбюраторах. Проблему решила одна из сотрудниц компании «Супермарин», которую потом прозвали «Мани Пенни», наипростейшим способом. В какой-то из стенок карбюратора просверлили дырку по ее рекомендации диаметром в пенни. И таким образом удалось уйти от пересыхания карбюратора. Вот такое бесхитростное конструкторское решение решило проблему обратных перегрузок. Дмитрий, вот по поводу того, что я спросил, вот, относительно упрямого требования оставить карбюраторы вместо рейки.
Ну, у нас то же самое. Климов на моторах ВК-105-107, он тоже оставил карбюраторы и не использовал режим прямого впрыска, считая, что значит, надо устранить вот этот дефект. И так не будет ломать технологии производства. Был специальный завод, который занимался выпуском этой продукции. В то время как у нас же выпускали моторы HA-82FNs, где стоял инжекторный впрыск, и, в принципе, они показали себя очень хорошо, заводились. Но и моторы М-82 выпускались параллельно, поэтому, в принципе, альтернативные решения...
Нет, ну вот я логику Митчелла хочу...
И потом про логику Митчелла, да, я напоминаю, что вы смотрите программу «Цена победы», сегодня мы говорим об английском самолете «Супермарин Спитфайр», в гостях у нас Дмитрий Хазанов, с которым мы, ведущие Дмитрий Захаров и Виталий Демарский, встретимся через несколько минут после небольшого перерыва.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, аудиторию программы «Цена победы». Напомню, что сегодня мы рассказываем о конструкторе и о самой машине, о самом самолете под названием «Спитфайр». Это английский самолет, английский истребитель. И в гостях у нас, тоже напомню вам, Дмитрий Хазанов, наш постоянный эксперт по всем авиационным вопросам.
Да, а передачу ведут, соответственно, Виталий Демарский и Дмитрий Захаров.
Ну да, но это уже известно тоже. Дмитрий, такой вопрос. Я, наверное, сейчас буду ретранслятором вопросов, которые уже нам поступили и до эфира, и во время эфира. Ну, здесь Евгений из Санкт-Петербурга, видимо, эстет. Он спрашивает, был ли это самый красивый самолет Второй мировой войны. А многие спрашивают, был ли это действительно самый, ну, по своим характеристикам, естественно. Хотя, может, по красота тоже, конечно, страшная сила. По своим характеристикам, был ли это лучший самолет, лучший истребитель Второй мировой войны? И, в частности, просят сравнить и с Мессершмиттом 109, собственно говоря, основным истребителем начала войны в германских ВВС, и с японским Zero, или Zero, да?
Zero.
Ну, насчет того, что такое красивое, наверное. Люди, которые видели, которые вот сейчас смотрят за полетами Спитфайра, говорят, что исключительно выигрышное зрелище, когда этот самолет находится в воздухе, когда его смотрят на земле. Я, к сожалению, был лишен такой возможности, но сошлюсь на тех людей, которые могли это наблюдать, потому что авиационные шоу проходят, как вы знаете, во многих странах мира, в некоторых случаях они даже регулярные, и Спитфайры еще сохранились, летают. Говорят, что они очень-очень симпатичны, красивы, да. Что касается лучший самолет, то это вообще очень отвлеченное понятие. Лучший для чего? В каких обстоятельствах? В какое время? Вы правильно сказали, что Мессершмитт и Спитфайр на протяжении всей войны на Западном фронте это были два основных противника. Да. Ну, там был еще Фокке-Вульф, примешивался, там Тайфун Темпест, но противостояние и постоянное развитие Мессершмитта и уже не было тогда Реджана Митчелла, ну, его творение, будем так говорить, это вот и составляло основу войны истребителей на Западном фронте, которая как началась интенсивно в 1940 году, так и не кончалась до 1944 года, когда союзники завоевали уже полное господство в воздухе. И получалось так, что противники все время придумывали что-то свое. Значит, англичане какой-то делали шаг, что-то внедряли, совершенствовали что-то новое, и немцы отвечали чем-то своим. Или наоборот, первый шаг делали немцы. Если мы посмотрим вообще логику развития, то она, как неудивительно, будет единой. Это оснащение самолета более мощным двигателем, усиление вооружения, усиление бронирования, и как следствие возрастал полетный вес этих самолетов. Ну, еще были какие, скажем так, боковые ответвления развития, например, увеличение дальности там, для каких-то выполнений специальных заданий, там, перегонок, еще чего-то, увеличение высотности, когда вдруг истребителям, фронтовым истребителям ставят задачу вести борьбу там, с высотными разведчиками врага, и тогда тоже появляются дополнительные ответвления. Были и специфические задачи, которые решали только Спитфайр, а именно спасение упавших в море или приземлившихся в море английских летчиков, когда они находили их, сбрасывали специальные там комплекты плотиков, так сказать, неприкосновенный запас, там еще что-то, и буйки, по которым впоследствии летающие лодки, значит, могли уже найти этих людей, который там в Ла-Манше все-таки там, как вы понимаете, холодно, неспокойно, чтобы как можно скорее обнаружить. Вот, это, так сказать, боковые ветви развития. Но в целом грозный боевой самолет, это значит, что прежде всего борьба за скорость. Каждый старался, чтобы у него самолет хоть немного, но превосходил по максимальной горизонтальной скорости самолет противника, чтобы он был достаточно вооружен, чтобы уничтожить врага с первой или, скажем, со второй атаки, чтобы у него было идеальная, насколько можно лучше, скороподъемность, ну и при сохранении хорошей маневренности. Вот те задачи, которые решали...
Как кто-то написал «самолет-солдат».
Ну да, ну это можно сказать и о Мессершмитте, и о Яке.
Дмитрий. А сравнительный, Дим,
Что касается сравнительной,
да, то очень много зависит от тех условий, в которых самолеты сталкивались между собой, вели боевые действия. Вот на Западе война шла на очень больших высотах часто. Она не была привязана по крайней мере, значительная часть времени к наземным операциям. Поэтому самолеты как бы маневрировали по всему небу. Им были доступны высоты и 7, и 8 тысяч метров. Это и в период битвы за Англию, и в последующем, во время боев над Ла-Маншем. На нашем фронте этого не было или почти не было. Ну, там были исключения, когда во время Кубанской битвы тоже бои шли на очень большом диапазоне высот. Поэтому говорить о истребителе надо, а в каких условиях? И тут уже можно говорить, что вот этот лучше тем-то, этот лучше тем-то.
Ну, как бы все зависит в значительной степени, как вы справедливо сказали, от высотности. Но вернемся все-таки к карбюратору, закроем вопрос. Да. Почему? Ведь англичане имели базу, они могли там в считанные недели, месяцы наладить производство инжекторной системы. И тем не менее Митчелл настоял на карбюраторе. Он был более производителен или в чем-то другом?
У него, наверное, были свои достоинства, которые он считал. И если устранить определенные недостатки, которые свойственны карбюратором-мотором, он считал, что это перспективно, это позволяет делать дальнейшее развитие. И, в принципе, жизнь подтвердила его правоту, потому что когда они начали на основе... Но это уже скорее не самолетостроители, а моторостроители. Это их прерогатива. И вот вы говорите, Митчелл настроял. А я думаю, что здесь главная роль или ведущая скрипка принадлежала главному конструктору моторов, который работал на фирме Rolls-Royce. Почему?
Нет, моторы были Rolls-Royce-овские. Да, ну. Но Rolls-Royce, в свою очередь, и предлагал перейти на рейку.
Ну, не знаю. Мне казалось, что они в тандеме работали, и у них была ясность.
Вы меня поправите, прав я или нет, но я думаю, что выбор карбюраторов объяснялся тем, что если один карбюратор или два выбиты, мотор продолжит работать. Если сделать дырку в рейке, то двигатель остается без горючего весь. Ну, по крайней мере,
пресс-насос. Но вот когда сравнивали английский мотор, наши же в конце войны имели то, и другое, могли сравнить, они говорили, что все-таки, конечно, Мерлин лучше, чем Даймлер-Бенц, от которого тоже очень высоко оценивали, но за счет вот этого устройства непосредственного впрыска, ну, например, немецкие моторы очень быстро заводились. Они не требовали времени для прогрева. Речь не идет о там, суровых зимах, а просто о повседневной жизни. Поэтому ну, какие-то плюсы, какие-то минусы. Ну, все это дело. Чем-то вы...
Ваш спор может, подвести итог вашему спору с Митчеллом, но он, к сожалению, он скончался.
Виталий, вот тут спрашивает кто-то, почему на Спитфайре не было пушек.
Не было пушек, да.
Сначала было 8 пулеметов, потому что пушек действительно не было. Дмитрий.
Ну, концепция развития вооружений — это целая история. Сначала, еще до начала Второй мировой войны, было представление у авиационных конструкторов, что чем больше
стволов,
чем больше пуль можно выпустить противника, тем больше вероятность его уничтожить. И, соответственно, старались ставить, пусть малокалиберное, но зато скорострельное оружие.
Пулемет,
война показала...
7,69
английский был. Война показала, что это не так, и можно целую батарею этих пулеметов поставить, а все равно противника не сбить. Это первое. Второе, что когда немцы стали бронировать свои самолеты, а до начала войны это не делали, то живучесть их также возросла, кроме того, что была живучесть конструкции как таковой. И стало ясно, что нужны средства противодействия. Сначала пушки, потом крупнокалиберные пулеметы, тандем. Две пушки и два крупнокалиберных пулемета был стандартной схемой вооружения истребителя на завершающем этапе войны.
Ну, в конце войны они даже запихнули 4 испаны в крылья.
Да, но они его не так широко использовали, как вот этот стандартный вариант, считая, что он оптимально подходит для воздушного боя.
Испана – это швейцарская пушка?
Ну, у нее корни-то испанские, швейцарские, но там уже концерны, которые работали, давно забыли свою историю, происхождение, поэтому это выпускалось на английских заводах. Да?
Спитфайр – боевое крещение.
Значит, боевое крещение Spitfire
можно по английски крещение вот это
да,
вот
по английскому
вот
терминологии
Бартин Крика, когда радары перепутали свои самолеты с немецкими.
Нет, они считают, что 603-й эскадрилья 16 октября сбила первый немецкий самолет, при этом не указывает тип. И второй момент, я не нашел подтверждения немецких источников, поэтому это вопрос
по поводу
потери собственного самолета немецкого.
Нет, ну там вроде был вот это вот 6 сентября за 10 дней еще до этой.
Ну это не считается, а вот официально.
Это октября 40-го.
Нет,
39-го,
когда английские радары приняли за немецкие самолеты.
Ну это трудно считать боевое крещение. А считается вот 16 октября 603-й эскадрилья, которая...
Зенитный огонь там.
Да, да, которая вот тогда считалась так не основной, вот оказалось нас три атаки. Но я бы хотел сказать, что первые бои, в общем-то, были неудачными. И уже когда англичане эвакуировались свой экспедиционный корпус, а прикрывали отход, там разные самолеты, в том числе Spitfire, как известно, они не участвовали в самых экспедиционных ВВС, поэтому
да,
только обеспечил.
Не дал,
да. Тем не менее, они участвовали в боях, прикрывали, и вот операция «Динамо» знаменитая закончилась эвакуацией, оказалось, что 60 ни много ни мало Spitfire был потерян в воздушных боях, что, в общем-то, говорит о том, что потери были существенны.
Ну, во-первых, у них это был, что называется, первичный опыт боевых действий, потому что до этого они не воевали. Во-вторых, я не знаю, сколько было потеряно «Хоррикейнов» за это же время, но, думаю, значительно больше, потому что они же составляли основной контингент на французской территории.
Да, но они были здесь, как бы с этой стороны, а те были с той стороны, и все-таки 60 машин не вернулась на свои аэродромы.
Ну, если проводить аналогии с нашими масштабами, это можно назвать отделались легким испугом.
Да, но Spitfire все-таки к этому времени выпускали очень небольшим количеством технологичных.
Начало войны,
ну, вот 38-39 год.
Кстати, общее количество, правильно ли общее количество произведенных Spitfire, это где-то 20 тысяч примерно.
Ну, вот англичане приводят цифру 20 351, вот то, что выпустили непосредственно английские заводы. Ну,
это включает там, по-моему, и тренировочные модели.
Ну, наверное, да. Ну,
мне
цифра 20 тысяч, мне кажется, близка к истине.
Да, мне встречалась цифра 22, но это, наверное, еще с производством на сторонних предприятиях,
ну,
что называется.
А вот в связи с потерями, вот такой вопрос, что лорд Бивенбрук, который пришел к руководству Министерства авиапромышленности, считается, что одна из его существенных заслуг, вклад в это дело, это повышение технологичности. Значит, на чем он настоял? Что самолет надо делать так, как он производится, но целый ряд технологических процессов упростить, модифицировать не за счет качества этой продукции. И фактически ему удалось внедрить поточное производство самолетов. Естественно, что это оказалось невероятно важно, но в период битвы за Англию.
Да, потому что скорость производства мессершмиттов была намного выше. Те же самые зализы крыльев выколачивались на первых партиях вручную, что при поточном производстве, конечно, тормозило процесс очень сильно.
И... Вот эти 20 тысяч, общее количество произведенных, ну там 20 300, когда прекратилось производство, с одной стороны, и второй, так сказать, смежный вопрос, до какого времени использовались Spitfire уже после войны?
Ну, производство завершилось после войны, когда все страны передовые переходили к самолетам с реактивным двигателем. Это первое, резко сократилось производственные программы, потому что не нужно было такое количество самолетов, там, по-моему, 46-й, что ли, год. А что касается использования, то считается, что они использовались до конца 50-х годов, но многие страны, как мы знаем, и позже, у них сохранились эти спидфайры.
Страны третьего мира в основном.
Да, они летали очень неплохо, их ремонтировали,
да,
оставляли в стране.
Всего лишь в 56-м году во время советского кризиса.
Да. И не так уж мало участвовали спидфайров в этих событиях.
Ну, наверное, нельзя проигнорировать такое событие, как битва за Британию, потому что, в общем-то, это было, наверное, самое интенсивное применение спитфайра в боевых действиях. Конечно, они воевали и в 41-м, и 42-м, и 43-м, вплоть до 45-го, но как бы наиболее интенсивная и на грани агонии нагрузка пришлась именно на битву за Британию. Хотя большую часть участников воздушной войны со стороны Британии составляли харикейны. Но, тем не менее, вот в этом месте поподробнее.
Ну, а что, в принципе, вы все правильно сказали. Действительно, очень интенсивно использовали. Значит, первые бои, стычки показали, что, во-первых, тактически немцы более грамотно организованы, более передовые ведут бой, и англичанам надо перестраиваться, учиться. Второе, что их самолеты, в общем-то, уступают немецким, и ну, Спитфайр чуть-чуть, а Харрикейн сильно. И тогда была разработана определенная тактика, которая состояла в том, что для того, чтобы отражать налеты, Харрикейны направлялись на борьбу с бомбардировщиком в Германии, Люфтваффе, а Спитфайры вели воздушный бой и отвлекали, отвлекали мессершмиттов. И вот англичане, с моей точки зрения, очень удачно использовали фактор своего поля, что бои велись над территорией непосредственно Великобритании, они спасали своих пилотов, которые тут же выпрыгивали с парашютом, они, значит, приземляли подбитые машины, тут же устремлялись в бой, они использовали все резервы летного состава, поскольку их больше всего не хватало, и очень интенсивно, очень резко подняли производительность промышленного производства в это время. Прежде всего, в тех отраслях, которые были жизненно важны для самого существования Британии. Вот это, конечно, авиационная промышленность. Там, значит, в 2-3 раза вдруг выросло производство месячное самолетов. И
Дима, я думаю, что у нас просто не так много времени остается, но нас не поймут, поскольку большинство вопросов, конечно, связано с тем, сколько и во время эфира, и до эфира, это сколько спитфайров было поставлено в Советский Союз по ленд-лизу.
Ну, я думаю, тема спитфайров и ленд-лиза – это тема следующей нашей передачи с Дмитрием, потому что за 4 минуты мы это не осилим.
Ну, просто количество.
А я тогда только скажу два слова, да, что они поставлялись. Советский Союз оказался первой страной, в которой был поставлен этот самолет, хотя очень многие запрашивали. И Португалия, и Турция, и... И Португалии, и Турции, куда, кому еще хотели их сейчас уже, Эстонии. 143 Спитфайра 5 поставили в нашу страну, и 1185 Спитфайров 9. Это 5 и 9, два самых распространенных типа, они и у нас присутствуют. Что касается там, как это все было, я надеюсь, что удастся рассказать в следующей передаче. Да, а кроме того, где-то 10-12 самолетов попали, так сказать, неофициально, это были разведчики, которые были переделаны и используются у нас в основном...
Переделаны в разведчики.
Да, используются у нас на Северном флоте для различного операции и, в общем, достаточно хорошо себя зарекомендовали.
Это а уже почему как... такая секретность?
Это не секретность, это просто не в рамках официальной поставки, а они англичане, да, не учитывалось. Они выполняли какие-то операции и, уходя, ну, например, обеспечивали там разведку при проходе каравана. И, уходя, они оставляли самолеты нашим летчикам, показывали, как с ними обходиться, нашим механикам, и на, скажем там, транспортном самолете улетали к
наши
себе.
Наши летчики, кстати, и механики высоко оценивали Спитфайр?
Ну, это отдельная тема тоже.
Да, но, в принципе, да. Да, хорошо оценивали. Были претензии к радиооборудованию, но зато очень хорошо отзывались о работе мотора. Ну, хорошо. Цельнометаллический, надежный планер. Да, хорошо оценивали.
Ну, это мы обсудим в следующий раз. Тут вопрос, была ли морская версия. Была, это был Супермарин Сифайр палубный со складными
палубный
крыльями.
Блин, да.
Да. И последний, наверное, сегодня вопрос.
Это уже лично вам.
Да.
Да, здесь Моби Дик, аспирант из Москвы. Не могу не зачитать. Мне очень нравятся книги Дмитрия Хазанова по авиации. Пользуясь случаем, спросите, пожалуйста, этому к нам обращается, над чем он сейчас работает, когда очередная работа выйдет в свет. Антон.
Спасибо за вопрос. Ну, сейчас не очень хорошее время для издания. книг, к сожалению.
Вы имеете в виду кризис?
Да, там с издательствами. Но, тем не менее, мне бы очень хотелось закончить и выпустить большую книжку по авиации Сталинградской битвы. Когда я взял, я не думал, что такая большая, всеобъемлющая, очень много параллелей, очень много всяких различно развивающихся историй, и связанных с людьми, с нашими, с немецкими, в общем...
Есть
о чем рассказать, написать.
И когда оно будет.
Мне кажется, извините, я
думаю, что через год.
Я возьму инициативу на себя, если вы об этом молчите. Но хотя это, может быть, так напрямую и не связано со Второй мировой войной, но тем не менее. Да, мне кажется, очень интересный проект, о котором нам рассказывали перед эфиром. Это по поводу выставки и монографии, и совершенно замечательного каталога выставки по атомному проекту.
Это просто грандиозное мероприятие, приуроченное к
атомному проекту Советского Союза.
Да, к первому взрыву, который был осуществлен в августе 1949 года. И
тоже связано со Второй мировой войной.
Конечно, да. Это последствия, если так можно сказать, холодная война. Да. И я хотел порекомендовать всем, кто нас сейчас слушает, обязательно сходить на Пироговку в архивный центр, где это все развернуто. По-моему, кроме понедельника, вторника, выставка каждый день открыта, и вы получите огромный интерес от...
Нам нужно завершать нашу программу, нашу разговорную часть. Сейчас будет еще портрет Тихона Дзетко, это Петр Кошевой, советский маршал. А мы, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский,
и наш гость Дмитрий Хазанов прощается с вами. До встречи через неделю.
Всего доброго.
До свидания.
Петр Кириллович Кошевой – один из четырех десятков советских маршалов, фигура не столь известная, как многие советские военачальники, но, несомненно, заметная. Войну он начал командиром стрелковой дивизии, а окончил командиром стрелкового корпуса, уже в звании генерал-лейтенанта. Великая Отечественная для Кошевого – это Ленинград, Сталинград, Крымская и Восточно-Прусская операции. За время боевых действий дивизия проявил себя как волевой, энергичный командир. При выполнении поставленных задач иногда из узких местнических целей, способен упустить общее, главное. Это из боевой характеристики Кошевого, подготовленной генерал-лейтенантом Яковлевым в 42-м. А вот что спустя 20 лет пишет маршал Чуйков. Приобретенный боевой опыт умело применяет при обучении и воспитании войск. Дисциплинированный, энергичный и высокотребовательный к подчиненным генерал, трудолюбив и настойчив в проведении в жизнь принятых решений. К 62-му, когда это было написано, Кошевой уже побывал первым заместителем главнокомандующего группой советских войск в Германии, командующим войсками Сибирского и Киевского военного округов. Вершина карьеры наступает в 65-м, когда Кошевой становится главнокомандующим группы советских войск в Германии. Тем более, что через 3 года после этого одновременно с Батицким получает звание маршала Советского Союза. Впрочем, вслед за взлетом почти моментальное и падение. В 69-м он смещен с должности в Германии, становится генеральным инспектором группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР и остается на этом посту до смерти в 76-м году.
Программа «Цена победы».
Ваш лоцман в море информации «Эхо Москвы».
Как телеканалы привлекают новую аудиторию? Тактика выживания в условиях засилья интернета. И такова тема программы «Назад в будущее» в понедельник после 22 часов. У нас в гостях гендиректор телеканала «Домашний» Наталья Билан.
Я Михаил Борщевский. А что еще надо сказать?
А это что радиослушатели спросят?
А когда?
По вторникам после 17.
Непременно буду.
Особое мнение с Михаилом Борщевским. По вторникам после 17.
Они высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо». echo.msk.ru. Две уникальные аудиокниги с историко-биографическими эссе Натальи Басовской. «История в историях. Великие женщины» и «История в историях. Революционеры». Впервые в аудиоформате. Полная авторская версия. Спрашивайте в книжных магазинах.
Во вторник после 20. Тема передачи «Народ против. Пакт Молотова-Риббентропа. Необходимость или историческое преступление». Гость программы Сергей Бунтман. Ведет программу Алексей Венедиктов. Также в передаче принимает участие клуб привилегированных слушателей «Эхо Москвы». «Народ против». Во вторник после 20. Требуется ваша помощь. Саша Вагнер, 5 лет, проходит лечение в Кировском НИИ гематологии и переливания крови, второе гематологическое отделение. Курс лечения стоит 100 440 рублей. Телефон зав. Отделением. Код 8-332-67-52-89. Дополнительная информация на сайте «Эхо».